«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии, как полагается, Александр Починок. Здрасте, Александр Петрович.
Добрый день, это я.
Мы обещали рассказать сегодня про... начать наш рассказ о министрах финансов XIX века.
Конечно.
И сегодня у нас прекрасный совершенно человек, вынесен в заголовок. Это Георг Людвиг, он же Егор Францевич Конкрин. Так, во всяком случае, официально ставится ударение. Вот об этом самом Конкрине мы сегодня и будем говорить. Ну, я так понимаю, что с вашей точки зрения, это один из наиболее выдающихся реформаторов финансовой системы в России.
Ну, во всяком случае, он все привел в порядок. Он был очень интересным человеком. Сначала, вот представим себе, учился, роман написал, даже немец был, литератор, и приезжает он в Россию.
Ну, у него папа работал в России, да. Имел здесь довольно приличный контракт, выгодный, и поэтому, в общем, он в Россию приехал не просто так изначально, а к отцу.
К отцу. Но при этом занимался чем угодно. Был бухгалтером, мелкие подработки были, что-то писал. И вот так случается, что его берут в армию, причем берут интендантом.
Так? То есть по снабжению.
Конечно. И это оказывается совершенно уникальным явлением, потому что он не ворует. Небывалый человек. Так? И император обращает внимание на то, что у него появился интендант, который, а, не ворует, б, знает прекрасно, как это делается, в, разрушает все возможные схемы. Он сделал очень много для подготовки к войне 12-го года, но проявился в полной мере в самой этой войне. И даже не столько в войне 12-го, сколько в заграничном походе. Наша армия приходит на территорию Европы. Это сложнейшая ситуация, потому что, ну, там же тоже надо как-то снабжаться, и чем рассчитываться, непонятно. И, вот я, например, нашел указ, именной указ, генерал-фельдмаршал князь Голенищеву-Кутузову Смоленскому. А с приложением сравнения российских монет с прусскими. Император пишет: «Князь Михаил Ларионович, поступление нашей армии в соседственные владения необходимо нужно, чтобы все монеты наши, не исключая государственных ассигнаций, имели вводных свободное обращение. Посему поручаю вам опубликовать на немецком, польском, русских языках объявление». И причем очень интересное, милое объявление. «Дабы доставить жителям вящие удобства, в оборотах пускаемы будут в обращение только ассигнации 25, 10 и 5 рублевого достоинства. Потому что по разности цветов они представляют собой лучшее между собой отличие. 25-рублевка белая, 10-рублевка красная, а 5-рублевка синяя». Вот. А ведь они же-то на русском написано там все, а рассчитываться надо в Германии, в Польше. Вот.
Пример честного объявления.
Да. Вот,
так неужели никакого обмана в этом не было?
Ну, в этом же указе... единственная мера наказания. Кто облечен будет в делании фальшивых ассигнаций, а того накажет сзать смертью.
Всё. Скромно.
Скромно и со вкусом.
Да.
Вот. Ну, естественно, все российские монеты, золотые, серебряные, медные, должны обращаться. И таксы надо, чтобы были твердые цены. Земские начальства, местные уже, прусские, польские, должны опубликовать всем жизненным припасам, хлебу, мясу, пиву и прочее, в русских рублях. Причем серебряный рубль считается 4 рубля ассигнациями. Угу. Так мы пока для себя
на всякий случай запомним.
Запомним.
Александр Петрович, можно вот один вопрос? А-а-а. Читая про жизнеописание Егора Францевича, обнаружила вот такое вот сведение, подтвердите вы или опровергните. Значит, вот 13-14 год Конкрин организует продовольственное обеспечение. За полученные русской армией продукты союзники требовали 360 миллионов.
Да.
Благодаря переговорам Конкрину удалось сократить эту цифру до 60. Как?
А вот так. Смотрите указ императора. Что он сделал? Они же предложили ему платить по рыночным ценам, связанным с войной. Он потребовал установления твердых цен, исходя из сложившихся на данных территориях по законам мирного времени. Он платил только за то, что было реально доставлено, а не направлено на склады. Была традиционная практика, поставили на склады армии получать деньги, а воспользовались, не воспользовались, неизвестно что. Но он торговался очень долго. Если мы посмотрим, эти переговоры были совершенно жуткие. Он действительно в 6 раз сократил сумму. То есть мы на минуточку помним, что у нас с вами максимальный бюджет перед войной у государства 300 миллионов. Так вот, он ухитрился только на одних переговорах за весь этот заграничный поход сэкономить в одиночку годовой бюджет России. Вот так вот получилось.
Вот вам и немец.
Да. Более того, он еще и наладил систему распределения это по армии таким образом, будет смеяться, но это доходило до солдат. Вот.
То есть не просто закупалось продовольствие, но продовольствие поступало куда надо.
И если мы посмотрим, что, к огромному сожалению, наша армия, когда шла от Тарутина до границы, потеряла огромную часть своего состава, большую, подавляющую часть своего состава, ранеными, оставшими, обороженными, голодными, не все было в порядке со снабжением, то в походе 13-14 года там все было поставлено принципиально по-другому.
То есть только те, кто осмысленно сбежали и остались где-нибудь, да, за границей,
да, 42
тысячи,
те
были потеряны.
Те были потеряны, но они потеряны были в сытом виде, потому что их-то довели до Парижа. Понимаете, они не потерялись в дороге.
То есть они были не босые.
Нет, но на самом деле у нас цифры не боевых потерь по 13-14 году чуть ли не самые лучшие в истории русской армии того периода. У нас очень много небоевых потерь в той нашей армии, которая с Турцией воюет. У нас колоссальные небоевые потери в армии Кутузова были, а здесь, ну, по тем временам это почти идеально. Поэтому он Анну первой степени и получил.
Угу, вот. В 13-м году.
Да, совершенно верно. Вот. И вот он возвращается назад. Причем почитайте отчет. Так, вот. И он написал отчет о продовольственном снабжении русской армии, а вот там эта критика, мама, не горюй. А потом он все время копает под Гуревым. Мы помним, как Гурьев съел Спиранского, мы помним, как Гурьев печатает и печатает и печатает ассигнации, считает, что ничего в этом плохого нет.
Мы просто напомним, что Дмитрий Александрович Гурьев был министром финансов.
Да, конечно, да. конечно. И он генерал-лейтенант в этот момент, и как-то отставлен немножко. Ну, нет, войны, не надо помогать. И он опять решил выпендриться. Он написал бумагу о проекте освобождения крестьян.
О как!
Да. Это была первая записка.
Александр Петрович, а можно еще такой, да, момент? Вы наверняка документы читали, интересовались всякими подробностями. А Конкрин хорошо ли владел русским языком? Или его могли обмануть при переводе всяких документов?
Не думаю, что он плохо владел русским языком, потому что то, что он пишет, написано очень грамотно
и внятно. Просто могли помогать какие-то сотрудники.
Кто его знает? Вот он же сам литератор. И стиль есть, и язык есть, и на счетной палате надо бы почитать. Хотя вот его отчет по войне, он написан по-немецки, да. Угу. Но у него потом очень много документов, когда он был министром финансов, написано на русском языке. Хотя вся деловая переписка того периода, она очень любопытная. У нас зачастую высшие советники переписываются на французском, это вполне нормально. Угу. А люди грамотные, интеллигентные, знают минимум 2-3 языка, поэтому...
Ну, еще придворный язык, как бы, тоже принятый высших сферах.
Вот. Так вот, он постепенно смог съесть Гурьева. Причем, опять-таки, каким образом это получилось? Потому что во время голода, был довольно большой голод в приграничных областях, в основном на белорусской территории.
Это как последствия войны?
Это уже через 10 лет после войны. Так, и Гурьев, и Сум на голодающих крестьян своему знакомому помог, купил у него имение за 700 тысяч. И конкретно это раскрыл. И, естественно, Гурьева сняли.
Простите, получается, Конкрин в этой ситуации уже не занимает никакой официальной должности?
Ну как, генерал-лейтенант, он работает, но он работает на совершенно вторичных местах.
Ну, просто получается, что это как бы народный блогер, который раскрыл коррупцию министра финансов.
Нет, вообще, ну, нет, считайте его, если в нынешнем понимании, чиновник счетной палаты, высокопоставленный.
Хорошо,
Вот так вот. И вот и он в 23-м году приходит, и 21 год до старости служит министром финансов. Причем тут же все вспоминают конец службы его, когда он совсем старенький, приходит к императору, сразу идет к камину погреть кости. Император говорит: дай денег. Он говорит: не дам денег. И вот это надо было заслужить. А каким образом? Вот к чему он пришел? Вот он приходит в Министерство финансов, там творится много разностей. Действие первое. Губернаторы залезают в казенные доходы. Так? И приходится принимать специальный указ о том, чтобы губернаторам не залезать, а вот подобно иркутскому губернатору, в казенные доходы, потому что это только решение, исключительно решение сверху.
Ну, подождите, а технически как это происходит?
Ну, как, берет деньги.
А, то есть он так как он распоряжается...
Да, и дает команды их тратить. Вот. Государственными
деньгами. Так это называется самоуправление на местах.
Управление, да, самоуправление на местах, но тем не менее. Да? Вот. Много нищих, причем разорившихся помещиков, то это уже последствия войны. Там много дел идет по самым известным людям. Я нашел бумаги по разорению Грибоедова, за ним как недоимки были, как это списывали, но в конце концов списали, как разрешали не брать налоги с тех, кто получил отличие за время войны. Страна, в которой не очень-то пускают за границу, опять-таки есть жесткие правила пропуска иностранцев за пределы, вернее, в Россию и назад.
А вот, кстати говоря, здесь, пожалуйста, объясните, какая была ситуация с наймом иностранной рабочей силы. Он же иностранная рабочая сила изначально, и папенька его тоже.
Значит, иностранную рабочую силу можно, но для того, чтобы проникнуть на территорию России, вы должны предъявить паспорт от губернатора или главного начальника, либо пропуск, паспорт от министра и агента российского при иностранном дворе. То есть надо прийти, ну, условно говоря, к селезскому губернатору или к нашему послу в Берлине, он тогда министром считался, и попросить: выдай мне паспорт, чтобы поехать в Россию. А если не выдадут, ничего. Вот. То же
неважно, если ему там обещают ли ему там дом, оклад и работу, это все зависит от личного решения.
Не-не-не, это жестко. Это сейчас кажется, ну, паспорта вроде у всех есть. А в то время получить паспорт, опять-таки, смотрите, с каким трудом наши добивались паспорта, чтобы хоть разок поехать за границу.
Ну, было и Думы читаем, там это постоянно вспоминается, как это все происходило технически.
Да, это...
Пошел попросить туда, потом попросил сюда, это все, да, и за границей тоже большие сложности были.
Конечно. Боялись, страшно боялись запустить всякую заразу.
Ну, это говорит о том, что сам Конкрин был благонадежный вполне молодой человек, когда он сюда попал, а потом он уже попал и отсюда никуда не делся, все время здесь находился.
То-то и оно, никуда не выезжал.
Ну, наверное же, кто-то говорил, что вот, посадили немца, посадили чужеродных, лютеранина и так далее.
Немцев тогда было полным-полно. Для полноты картины еще что было, только что решили поднимать цену на карты.
Причем на опять, карты в смысле игральные?
Игра, конечно, угу. Конечно. Опять мы видим замечательную записку о Марии Федоровне, которая предлагает, что надо, так как все идет неправильно, надо отдать изготовление карт фабрике воспитательного дома ее, поднять цены на карты 2 рубля за дюжину, увеличить штрафы на тех, кто нелегально делает карты. Вот. То есть она нашла еще один источник дохода для воспитательного дома, и им очень хорошо воспользовалась.
Мария Федоровна, это матушка,
конечно,
Александра Первого.
Конечно. Да. Она все это время продолжает активно заниматься благотворительными вещами. Она открывает свои подразделения везде, и ей нужны деньги. Вот она решила монополизировать карты, потому что, оказывается, те, кто издавали карты, они пришли в плохое финансовое состояние. Вот. Тогда она перехватила это на себя и навела порядок.
Угу. А как Конкрин с Марией Федоровной контактировал? Они друг друга хорошо понимают?
В данном случае, да, потому что никаких вопросов не возникало.
Угу.
Значит, он приходит. Первое действие. Вот то, что у нас вызывает сейчас очень большие волнения, вступление в ВТО, так? Вот протекционистская политика должна быть таможенная или нет? Сначала, в 2019 году был введен либеральный таможенный тариф,
угу.
Очень либеральный, он хороший, но он рассчитан на экономику, которая поднялась, и экономику, которая, наоборот, сама активно действует по отношению к Европе. Он принимает тариф достаточно протекционистский. Он активно действует для того, чтобы поддерживать свое производство. Он понимает, что свободная торговля нужна, но, к сожалению, так как у нас целых отраслей нет, он закрывает ее пошлинами и стимулирует рост.
То есть, чтобы развивались те отрасли, которые можно... Ну, то есть, закрывается поставка тех товаров, которые нужно производить у нас.
Облагается достаточно высоко. Угу. И вот смотрите. Под 22-м году, потом в 26-м году, что он делает? Новые таможенные пошлины с разных отпускных и привозных товаров по европейской торговле. Кожи 80 копеек с пуда, поташ 50 копеек, бараны по 5 копеек, коровы по 50 копеек, рожь по 3 копейки с четверти, вроде пустяки, потому что здесь мы боремся. Когда мы переходим? Бумажные изделия, полубумажные белые материи, 70 копеек с фунта, извините, на вес. А товары с льном, которые надо закрывать, 2,20 с фунта. А прочие полубумажные материи запрещены. Полотно белое 2 рубля с фунта, канва 2 рубля с фунта.
Это все пошлины.
Конечно, ножницы для стрижки овец без пошлины, зато платки льняные 2,25, а трости или палки рубль 50 минимальная. Так? И так далее, и так далее, и так далее. Все, что является предметами роскоши, и все, что он надеется развивать производство у себя, он довольно серьезно поднимает.
Угу.
И это дает дополнительный доход. Потому что мы помним, что долг, который достался после Гурьева, где-то 600 миллионов, и казна почти банкрот. И Конкрину приходится перезанимать. Так, и он не хочет делать новые займы, не упускать новые ассигнации, не валить рубль, и вот постепенно он наращивает поступление, он поднимает опять акцизы, он берет дополнительные налоги с водки. Ну вот смотрите, итоги. Вот этот новый тариф брал 11 миллионов серебром. Угу. Кстати, уже рубль стоит 3,60 ассигнациями, угу. Так? Стал собирать 26, плюс 15 миллионов серебром, то есть почти плюс 60 миллионов на таможенных пошлинах, так?
А вот. Что с подушными податями?
Подушные подати он не трогает, потому что там он много не возьмет. Угу. Крестьянство надо поднимать, так? Вот. Он дальше исследует, что делать с царством польским. Там нужно было выбивать льготные тарифы. И Польша очень сильно просила. И, ну, он нашел компромисс, хотя вот поляки, конечно, говорят о гнете русского народа. Но маленькая деталь. Сукно в Польше 3%. Наша ткань аналогичная 15%. Так. То есть ей давали определенные преференции. Так. Вот. И постепенно убрали, выровняли польские и русские таможенные платежи только после вхождения уже формально Польши в состав России, потому что уже пограничной черты нет, ничего нет. Но все это время он пользуется. Но это опять-таки, это ходы, которые просто добавляют денег, а мы говорим о реформе.
О реформе должны поговорить в следующей части, потому что вы уже так уже нас подготовили и раскачали к этому. Я напомню, что в программе «Фискал» мы начали разговор о министрах финансов XIX века. Честно скажу, один из моих любимых исторических персонажей — Егор Францевич Конкрин. Как ему это удавалось, все равно понять до конца невозможно, но мы попытаемся. Ольга Журавлева, Александр Починок, никуда не уходите, встретимся после новостей.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. Александр Петрович нам рассказывает сегодня о том, как, по его мнению, действовали министры финансов XIX века. Сегодняшняя тема – это Егор Конкрин. Мы добрались уже до реформ. Я только единственное, что вот нашла тоже в энциклопедии чудесную совершенно выписку по поводу деятельности Егора Францевича, по поводу награждения его орденом Андрея Первозванного было сказано буквально следующее в 1932 году. «За восьмилетнее управление Министерством финансов отличную, благоразумную попечительность и непоколебимое рвение к благоустройству всей важной части государственного управления». Прелесть. Вот это вот благоразумная попечительность. Скажите, пожалуйста, в чем же, собственно, главная была реформа? Что он принципиально изменил?
А вот давайте пройдемся, потому что если сама денежная реформа длилась фактически 4 года, 39-43, то шел он к ней полтора десятка лет.
Угу.
Ситуация простая. Умирает Александр.
Так.
Приходит Николай. Разбирается с декабристами. После этого призывает министра финансов. И начинает с ним беседовать. Причем это появился удивительный тандем. Вот я обнаружил какую для себя вещь. Сначала, вот первые действия, первые рапорты Конкрина и резолюции Николая, ну, ничего не понимает. Абсолютно ничего не понимает в экономике.
Но он Николай, ему доверяет. В смысле экономическом, он такой солдафон, да? Он
его не учили быть императором совершенно. Он знал прекрасно оружейные приемы, командовать мог, этого не знал. Так? И вроде бы мы с этим согласились, а потом, вот к концу их симбиоза, я обнаружил уникальные совершенно вещи, что, оказывается, Конкрин подкидывал наиболее радикальные идеи реформы Николаю, и принимались записки, написанные Николаем его рукой. очень интересные экономические записки. То есть, либо хорошо обучил, либо они договорились о такой вот блестящей игре, когда министр финансов был еще менее радикален, чем император. И император пишет очень осмысленные экономические трактаты, как проводить вот эту самую денежную реформу.
Возможно, что он пишет просто по тому, что ему Конкрин представил.
Может быть. Но, во всяком случае, и так, результат замечательный. Итак, он начинает с чего? Первое, что он говорит, Николай, наведем порядок с питейными сборами. Он говорит, ну, можешь выбирать казенное управление, казенную винную монополию, так, или откупа. Пожалуйста, смотри. И он говорит, что ну, в теории свободная торговля лучше. Даже Конкрин признавал, что свободная торговля лучше. Но у нас чиновники плохие. И это точно не пойдет. И непосредственная казенная монополия тоже не пойдет. Потом он говорит, вообще можно разделить вот весь питейный доход, раздать по губерниям, и там прямой налог, и губернатор, и местные дворяне будут наводить порядок. И он говорит, что и тут воровать будут. И вот он сохраняет вроде бы откупа, так, потому, но он принимает жесточайшие правила работы с откупами. Колоссальная работа, колоссальный результат, плюс 80 миллионов в год.
На минуточку. Откупа – это вариант продажи лицензии на торговлю спиртным.
Только не на свободном аукционе, потому что до этого были просто свободные аукционы, и кто, как, зачем, почему. А он исследует, сколько же там пьют на каждой территории, и дает практически точные целевые указания, сколько можно взять. Угу. Так? Вот. И добавляет. А зачем эти деньги? Да потому что мы сразу же вляпались в войну с Персией, потом еще одна война с Турцией, а война с Турцией, это, если на ассигнации считать, почти 500 миллионов. Это больше 100 миллионов серебра. Угу. Потом Польша. Так? И получается, что начал он с займов на 400 миллионов серебром. Колоссальных займов. То, что он никогда не хотел делать. Ну, вот эти войны. Потом он 30-е годы снижает, не выпускает новые ассигнации, вкладывает силы в добычу золота, в добычу серебра, прямые налоги увеличивает, иностранцев обложил подушной податью, так? Вот, гербовый сбор увеличил серьезно, так? И потихонечку к 1939 году у него сильное государство, у которого появились деньги. Вот. Но в этом государстве главная проблема. Ну, мы с вами три раза уже поминали про историю с Чичиковым. Ну, у вас когда бумажки и серебро, и все время курс болтается 300 с полтиной или 4,20, вот в этом диапазоне. Причем болтается...
Ну, наверное, еще в разных губерниях можно.
В разных губерниях, в разное время.
Это плохо. Неудобно.
Плохо. И действие первое, он принимает решение... Серебряный монументализм.
1 июля. То есть все привязывается к серебру.
Серебру. Угу. Потому что золота маловато, серебро есть, серебро добываем, серебро закупаем. И вот с 1 июля 1939 года принимается манифест об устройстве денежной системы. Еще раз обращаю внимание, в соответствии с запиской императора Николая. Угу. Так, вот. С 1 января 1940 года все расчеты осуществлять в серебре. Дальше. Серебряный рубль 18 грамм. Мы помним, как с ним 4 императора обходились. Все время урезали. Все. 18 грамм серебряный рубль. А курс ассигнации не 4 рубля, не 3,60, а 3,50. Так? И, пожалуйста, получайте, если хотите, и из казны в серебряных рублях. но и платите налоги в серебряных рублях. Пожалуйста, платежи можно осуществлять в монете. Золотая монета первый раз у нас выдавалась с 3% надбавкой от нарицательной стоимости. Настолько качественная монета, что аж плюс 3%.
То есть золотой рубль – это рубль 30?
Рубль 3.
А, рубль 3.
Рубль 3 копейки.
Ага.
Так, вот. Так что хорошо. Но понятно, что нужны какие-то бумажки. Так? И что делать? Нужно же вводить бумажную единицу. Уж ну сколько можно ефимками рассчитываться? Так? Вот. Неудобно серебром.
А в чем проблема? Я прошу прощения, Александр Петрович, я правда не понимаю. А в чем проблема установить для бумаги четкое соответствие серебру и уже успокоиться?
В этом случае нужно быть уверен. Нужно быть уверенным, что, как Канклин несколько раз пишет, что вот когда я помру, чтобы мой преемник не напечатал этих новых бумаг немыслимое количество, и не возникла инфляция. Так? Понимаете? Потому что все время есть мы помним, как выходили, как Павел сжег 5 миллионов. Угу. Мы видим, как Екатерина говорит 100 миллионов и ни копейкой больше. И все клянутся, чем только можно. А все равно вот...
Александр Петрович, скажите, а в современной жизни ведь происходит такое, что включается печатный станок без обеспечения?
Полно.
И
идет.
И мы как бы решаем свои ближайшие задачи
за этот
счет.
Мы такое пробовали делать, и всегда появлялись теоретики и говорили, что это хорошо, но всегда это кончалось, даже вот последняя история России, это кончалось ростом инфляции. Никто еще экономику не обманул. Так вот, так как все равно нужна бумага, так, то что он придумывает? Он сначала создает депозитную кассу серебряной монеты. То есть в государственном коммерческом банке есть специальная депозитная касса, которая принимает и выдает серебряную монету. И она, подчеркиваю, она выпускает депозитные билеты. Это новый вариант бумаг.
То есть ты пришел, сдал, и тебе дали за это
депозитные
бумагу.
Билеты депозитной кассы государственного коммерческого банка.
Угу.
И 4 года выпускались вот эти депозитные билеты: стольник, 50, 25, 10, пятерка и трешка.
А они могли ходить как обычные деньги?
Они и ходили как обычные деньги, полностью обеспеченные серебром. Пожалуйста. Ну вот представьте себе, 100 рублей, так это килограмм 80, а так одна бумажка. Не очень-то с таким кошельком походишь. Поэтому многие пользовались. Это первая часть реформы. Запустили бумажные деньги, такие, которые гарантированно обращаются как серебро. Приучить. Следующий этап. Разрешить эмиссию кредитных билетов кому? Воспитательному дому, поклонной императрице, государственному заемному банку и сохранных казён. Так? Этих билетов выпустили сначала на 30 миллионов. Так? Вот. И вот эти вот депозитки, причем сначала их начинали выпускать с крупных, депозитки, а потом кредитные билеты, они пользовались потрясающим спросом, огромный спрос. За первый год 25 миллионов рублей монеты сдали и получили бумажки. 40 миллионов бумажных денег можно напечатать. В отличие от прежних ассигнаций, которые, извините, курс болтается неизвестно куда, вот эти новые гарантированно обмениваются. Все хорошо. Правда, тут был некоторый удар, потому что был сильный неурожай, и реформа проходила в тяжелых условиях, когда пришлось имитировать кредитные билеты для помощи казне. Но все равно, даже с учетом вот этого удара, все пока нормально. И вот он смотрит. Он очень не спешил. Вот приучились за 2 года. Вот у нас обращаются депозитки, кредитки и монеты. Так? Он проверяет, что хватает ли денег в заемном банке. И он принимает решение, что надо переходить дальше на кредитные билеты. И новый манифест 1 июня 1843 года «Замена ассигнаций и других денежных представителей кредитными билетами». Он создает при Минфине специальную экспедицию по кредитным билетам. Он туда, в эту экспедицию направляет и создает специальный фонд золотой и серебряной монеты. Так? Вот. Он прекращает выпуск депозиток всех, всех видов, сохранные казны, воспитательный дом прочь не имеет права имитировать, государственный заемный банк прекращает их имитировать. Так? Вот. И даже кредитные билеты старые не имитируются. Вводится государственный кредитный билет. Так? Вот. Причем, как поступили с ассигнациями? Если ассигнации раньше обменивались на серебро 1:3:60, потом 1:3:50, то и на новые бумажки они также обмениваются 1:3:5.
Так? То есть новые бумажки полностью перевелись в серебро, да, полностью привязались.
Да, фактически он говорит, бумага теперь это серебро. Все по номиналу. Никаких других вариантов нет. Прежние ассигнации сдавайте. Причем не в течение 3 дней, как у нас было принято проводить
реформы. При Павлове.
Значит, 8 лет по территории России сдавали ассигнации. А новые вот эти депозитки, которые были выпущены, сдавали еще 2 года. И только 13 апреля 51 и 1 марта 53, соответственно, закрыли вот эту лавочку.
После всё. Смерти уже самого Конкрина.
Там уже и у нас и император заканчивает правление, и все, а обмен еще идет. Так? То есть длинная, хорошо продуманная реформа, чтобы никогда не стояли плохо. Он старается создать хороший металлический фонд. И поэтому, да, были ограничения. В уездных казначействах меняли до 100 рублей в одни руки.
Угу.
Так? В Москве можно было поменять 3000 рублей, в Петербурге без ограничений. Потому что он понимал, что ввести гигантские суммы металла драгоценного по территории страны очень тяжело.
Угу.
Это восприняли нормально, потому что устойчивость валюты есть. В Петербурге всегда можно любую сумму поменять. Более того, он удерживает все время металлический фонд резервный, 1/6 часть от суммы выпущенных билетов. Это тот кэш, который всегда лежит у него в кассе экспедиции государственных кредитных билетов в Петербурге, поэтому отбивает любой удар. Что он от этого выигрывает? Он потихонечку печатает бумаги больше, чем у него золота и серебра.
Так.
Так, так как люди привыкли к тому, что есть тотальный обмен, то Конкрин совершенно спокойно на этом зарабатывает. А если раньше бумажки сразу же обесценивались, и весь эффект отпечатания съедался ростом цен и падением курса, то здесь все в порядке. У него кредитные билеты на самом деле к концу его работы имели обеспечение где-то процентов 35%. Так? Вот. Но, то есть, если бы все пришли за серебром, то
серебра бы не хватило.
Но так как великолепно все меняется и используется в расчете, не нужно столько серебра, все работают новые кредиты.
Александр Петрович, я вот слежу вроде за руками, но понять не могу, почему у одних получается, у других нет.
Потому что спокойно, четко и по правилам. Например, мы читаем указ, опять-таки, причем это опять то, что это написано было Николаем. Запрет на выпуск кредитных билетов для кредитования торговли.
Так.
Вот так вот. То есть государство за это не отвечает. Так? Вот. И я же говорю, он использовал Николая для чего? Для того, причем вот почему мы не уверены, это Николай это сам потом придумал, так его обучили или конкретовал, потому что у нас на руках этот документ, переписанный Александром Николаевичем.
Угу.
Так? Вот, то есть это рука Александра Николаевича, он папин документ переписал. Вот, подлинник не существует. И он прикрылся. Это император мне сказал все бумажные деньги заменить одними кредитными
билетами. Вы знаете, Александр Петрович, мне кажется, что при хорошем финансисте, которому очень доверяет самодержец, самодержавие даже имеет некие плюсы.
Так вот и смотрите.
Есть на кого сослаться.
Обменяли. У нас было 595 миллионов рублей ассигнациями. Все это обменяли. Так? Это 170 миллионов серебром. Вот 10 лет потихоньку копил. Так? Вот. Постепенно их заменял. Обратите внимание, менялись 8 лет. Так? 8 лет. И даже после вот этого замена у него было на самый тяжелый период, в самый плохой момент обмена, минимум 28 миллионов серебром лежало в эмиссионной кассе. Так? Все время с плюсом. И опять-таки император требовал, давай хоть за 5 лет сделаем. А он растянул еще подольше, но ни один раз вот в этом периоде не стоял плохо. Так вот, причем, значит, рекламные акции. Так вот, представьте себе, вот когда мы заменили вот эти вот самые ассигнации на монету и на новые кредитные билеты, так, вот, фонд, вот этот знаменитый фонд, который у нас в эмиссионной кассе лежит, так, вот, когда мы обмен заканчиваем, что, какую публичную акцию делают?
Неужели демонстрируют эти прекрасные залежи?
Да еще как! Состоялась торжественная процедура перевозки в Петропавловскую крепость 66 миллионов рублей серебром.
Послушайте, так. Александр Петрович, я все поняла про Егора Францевича. Я все про него поняла. Это человек, который удивительным образом, как это называется, осознавал, что такое доверие. Что в финансовых делах очень важно доверие. Что вот как на алмазной бирже до сих пор существует система там где-нибудь в Антверпене, что никто ничего не подсчитывает, просто человек в бумажке показывает бриллианты, и так как здесь все доверяют друг другу, потому что это такая биржа специально так устроена, эту бумажку просто заворачивают и отдают. И человек говорит, да, я тебе плачу такие-то деньги. И все, и никаких не нужно специальных вещей, достаточно... комиссара биржи, который скажет, да, я свидетельствую эту сделку. Доверие – это такая штука, которую после, я не знаю уже какого времени, в нашей стране, по-моему, редко встретишь. Никто никому не доверяет. А в финансовых делах великая вещь.
Да. И это хватает, вот этого доверия, на кучу лет после его смерти. Все-таки представь себе красоту публичной операции. 66 миллионов рублей везут в Петропавловскую крепость. В ходе торжественной процедуры. Есть у нас деньги, знаете, вон они в крепости под охраной лежат, поэтому любая бумажка может быть обменена. Угу. И когда он помирает и приходит, ну, неплохой математик, неплохой колоновожатый, ну, к сожалению, очень слабый министр финансов Ронченко, да? Вот. И он родимый, старается изо всех сил делать расходы больше доходов. Вот. Угу. Хотя он вот все-таки он был хуже, чем свой брат, но не в этом дело. Так вот, смотрите, 44-й год. Канкрин помер, Вронченко пришел. Доходы 180, расходы 199 в серебряных рублях. 45-й 187, 216. 46-й 184-222, 47-й 194-216, 50-й 202-268, 51-й 230-262, 52-й 225-259. То есть 8 лет подряд расходы больше доходов. Так? И держится экономика. Держится, доверие существует, займы дают, потому что, ну как, занимали тогда, вынуждены были занимать за границей, либо занимали из казенных кредитных учреждений. Так? Вот насколько хватило доверия до Крымской войны 1953 года.
Угу.
Так? Вот, то есть практически
потрясающий задел.
10 лет после смерти. И золотые империалы и полуимпериалы того периода до сих пор в коллекциях музейных всех остались красивые.
И до сих пор пользуются большим доверием. И
да,
стоит
и
много.
Еще раз напомню, что они шли на 3% дороже нарицательной стоимости. А потом наступил крах Крымской войны, и только приход Витте снова ввел уже тогда золотую привязку рубля, золотой
монетой. Уже не серебряную.
Да.
Угу. На самом деле, конечно, Конкрин ушел чуть раньше, чем он умер. Он в 44-м году подал в отставку по болезни,
да.
Но уже был действительно...
Нет, я считаю,
уже,
что называется, 44-й год.
Да, был уже, что называется, не жилец. Но мне нравятся цитаты, я не знаю, легенда или нет, по поводу того, что когда Конкрин попросился в отставку чуть раньше, в 40-м году, Николай ему сказал: «Ты знаешь, что нас двое, которые не можем оставить своих постов, пока живы. Ты и я».
Да.
Удивительный симбиоз.
Вот такой период. Министр финансов, который никогда в жизни не воровал, экономил деньги и создал колоссальный кредит доверия государству на 10 лет вперед.
А говорят, что Николай нехороший человек.
Николай хороший человек, но экономику в итоге развалили.
Да, на самом деле, мне иногда казалось, что Конкрин – это единственное светлое пятно в биографии русских финансов, но вы уверяете, что это не так.
Ну, дальше увидим. В следующих передачах будут еще интересные министры, самые разные. И Рейтерн будет, и Витте будут. Так что слушайте.
Ну что, следующим возьмем героем тогда, наверное...
Ну, мы по всем пройдем. Мы начнем с Княжевича, естественно, потом, естественно, дойдем до Рейтерна, чтобы поднять экономику. И продать Аляску.
Вот, кстати, продать Аляску, это очень
конечно.
Важно.
Да.
Хорошо. Так что в программе «Фискал» вас ждет еще много-много интересного. Александр Починок, Ольга Журавлева, всем большое спасибо, всего доброго.
«Фискал».